Неделя в истории. Первое ноября – день памяти протоиерея Глеба Калиды. Профессор, доктор геолого-минералогических наук протоиерей Глеб Калида скончался 1 ноября 1994 года. Родился в декабре 21 года в Петрограде. Отец его был крупным экономистом, окончил Минскую духовную семинарию и Петроградский политехнический институт. Мать происходила из дворянского рода. Отец Глеб считал себя обязанным ей своим церковным воспитанием. По переезде в Москву в 27 году у семьи установились тесные духовные связи с бывшими членами христианского студенческого движения. В это время массовых гонений на церковь небольшая квартира семьи превращается во временное пристанище для репрессированных священнослужителей, скрывающихся от властей или едущих в ссылки или из ссылок. Первый духовный отец Глеба Калиды иерей Владимир Амбарцумов, настоятель храмов святого князя Владимира в Старых Садах и святого Николая у Соломенной Сторожки. Он был расстрелян 5 ноября 1937 года. Отец Владимир оказал большое влияние на формирование духовной личности Глеба Калиды, который уже подростком включился в служение гонимой церкви. Он разыскивал по Подмосковью скрывавшихся православных клириков, доставлял материальную помощь семьям репрессированных священников. В 1933 году умерла его мать, и дальнейшее духовное просвещение будущего отца Глеба происходило в нелегальных христианских кружках. В школе у него появился интерес к естественным наукам, и он мечтал поступить в геолого-разведочный институт. Однако окончание школы совпало с началом Великой Отечественной войны. Глеба призвали в армию. С конца декабря 1941 года и до конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста участвовал в битвах под Волховым, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. На передовой, в разведках, в самой тяжелой обстановке Господь хранил его. Товарищи считали, что он остался жив только чудом. С фронта он вернулся с орденами и медалями. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Осенью 45-го Глеб Калида поступил в Московский геолого-разведочный институт. Вскоре он познакомился с тайным священником, отцом Сергием Никитиным, будущим владыкой Стефаном и епископом Калужским. После открытия Троицы Сергиевой Лавры состоялось его знакомство с наместником Лавры архимандритом Гурием Егоровым, впоследствии митрополитом Симферопольским и Крымским. Отец Гурий познакомил его с отцом Иоанном Вендландом, будущим митрополитом Ярославским и Ростовским, который до церковного служения был ученым-геологом. Духовное руководство отца Гурия и владыки Иоанна в значительной степени определило дальнейший жизненный путь отца Глеба. После окончания института будущий священник получил благословение заниматься научной деятельностью, хотя уже тогда у него возникло стремление целиком посвятить себя служению церкви. В своей научной деятельности он руководствовался заветом апостола Павла: «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». По промыслу Божию его научная деятельность оказалась связанной со Средней Азией, куда он ежегодно ездил в экспедиции. Это позволило ему регулярно общаться с владыкой Гурием, который был тогда епископом среднеазиатским и ташкентским. Успешно занимаясь научными исследованиями, Глеб Калида защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию, став крупным специалистом в области литологии. Он видел свой долг в защите православного вероучения от псевдонаучной критики. Любимыми его святыми были Василий Великий, богослов и ученый, и защитник православия Афанасий Александрийский. В период хрущевского гонения Глеб Калида пишет работу «Библия и наука о сотворении мира», в которой показывает отсутствие принципиальных противоречий между библейским и научным представлениями о возникновении Вселенной. Отец Глеб всегда считал, что поверхностное научное знание отдаляет людей от Бога, тогда как полное знание приближает к Творцу. Следуя традициям христианского студенческого движения, он организовал нелегальный христианский кружок. В нем занимались дети его знакомых. Этот кружок просуществовал до 90-х годов. Подобные кружки стали прообразом воскресных школ, возникших впоследствии при храмах. В 1951 году Глеб Александрович женился на Лидии Владимировне Амбарцумовой, дочери своего первого духовника. Сейчас на нашем радио в рубрике «Христианская жизнь XX века» звучат воспоминания Лидии Владимировны, которая скончалась в этом году в монашеском сане. Из их 6 детей 4 получили медицинское образование, 2 – геологическое. Сейчас среди них настоятельница монастыря и супруга священника, настоятель храма и диакон, геолог и врач. В 1972 году вернувшийся из-за границы владыка Иоанн Вендланд тайно рукополагает Глеба Коляду во диакона, а затем в пресвитера. С этого времени отец Глеб регулярно совершает Евхаристию в своей домовой церкви. Он ведет большую духовническую работу, и у него появляется множество духовных детей, которые находят опору в его любви и мудрости. В этот период он написал большую богословскую работу «Домашняя церковь», в котором говорит о семье как об особом церковном служении. В конце 80-х отец Глеб принял активное участие в создании воскресной школы при храме пророка Ильи Обыденного, прихожанином которого он был с послевоенного времени. Здесь же в 90-м году по благословению святейшего патриарха он вышел на открытое служение. В дальнейшем его определили в отдел Московской патриархии по религиозному образованию и катехизации. При его активном участии в Москве создаются катехизаторские курсы, и он становится их первым ректором. Под его руководством велась большая учебно-методическая работа по православному образованию и обличению появившихся сект и еретических лжеучений. Христианское просветительство отец Глеб сочетал с пресвитерским служением в храме преподобного Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре. Его трудами воссоздан храм Покрова Богородицы в Бутырской тюрьме. Он стал и первым настоятелем этого храма и духовно окормлял заключенных. В своей деятельной любви отец Глеб был неутомим и следовал словам святого Максима Исповедника. «Христианство относится к миру не чувственно и не бесчувственно, а сочувственно». Протоиерей Глеб Коляда скончался в Москве после тяжелой болезни 1 ноября 1994 года. Любимого пастыря провожала не только вся церковная Москва, но и коллеги по научной работе и даже освободившиеся заключенные. В 1887 году, а по некоторым сведениям в 1889 году, 8 ноября по новому стилю, родился Борис Николаевич Ширяев, русский писатель, прозаик второй волны эмиграции, автор знаменитой повести о Соловецком лагере «Неугасимая лампада». Родился в Москве в семье состоятельного помещика. После гимназии поступил учиться на историко-филологический факультет Московского университета, где проявил блестящие способности. По окончании университета ему предложено было там же совершенствовать свои познания в науках, но молодой ученый решил продолжить занятия в Геттингенском университете и некоторое время жил в Германии. После возвращения в Россию поступил в военную академию, которую успешно окончил. В самом начале Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт, служил в Черниговском гусарском полку в звании штабс-капитана. Революционная смута приостановила нормальное течение жизни. В 1918 году за попытку перехода границы Бориса Николаевича, белого добровольца, приговорили к расстрелу, но в считанные часы до казни ему удалось сбежать из-под ареста. Скрывался на Кавказе, где еще сохранялся уклад прежней жизни. 2 года спустя, надеясь остаться незамеченным, Ширяев перебрался в Москву. Надежды не оправдались. Боевой штабс-капитан Ширяев был выслежен, схвачен и вновь приговорен к расстрелу. Но по счастливой случайности исполнение смертного приговора затягивалось, и в 22-м году высшую меру социальной защиты заменили ему 10 годами каторги. К этой поре на Соловецком острове, омываемом со всех сторон морем, был создан тюремный лагерь для заключенных. На Соловецкую каторгу и попал отбывать срок будущий писатель. Кого только не повстречал он за древними монастырскими стенами. Иерархов Русской Православной Церкви, священнослужителей, промышленников, офицеров, мещан, крестьян разных губерний, а по убеждениям здесь находились представители всего спектра общественных мнений, от монархистов до сепаратистов. Поначалу режим на знаменитом острове еще позволял узникам более или менее свободно передвигаться по зоне, участвовать в постановках лагерного театра и даже издавать журнал «Соловецкие острова». Именно на каторге Борис Ширяев состоялся как прозаик. В тюремном журнале была опубликована его первая повесть «Паук на колесиках». Впрочем, тяга к слову в нем проявлялась и раньше. Еще до революции он пробовал себя в газетной хронике и даже напечатал за свой счет тощий сборник стихов. Но только в подневольных условиях, пользуясь перерывами в тяжелой работе на валке деревьев в лесу, а затем на вязке плотов из бревен, он жаром брался за писательское ремесло. И во все предстоящие годы ему придется заниматься литературным трудом, находясь в чрезвычайном положении. В 1929 году Соловки были так переполнены, что часть лагерников первого набора отправили в ссылку в отдаленные концы страны. Ширяев попал в Ташкент. Мелкая журналистика в местных газетах, преподавание в Ташкентском университете несколько скрасили быт ссыльнопереселенца. Борис Николаевич задумал даже писать здесь книги на тему народной смеховой культуры. Наиболее удачные рассказы и зарисовки печатались в московских журналах. Когда срок ссылки истек, Борис Ширяев отправился в Москву, в свой родной город. Было это в 1932 году. Как только Ширяев очутился в Москве, он тут же был арестован и посажен в тюрьму. Потянулись мучительные годы скитаний по этапу, истязаний и постоянного голода. В 1936 году его сослали в Ставропольский край, где началась относительно спокойная жизнь. В городе Черкесске он устроился учителем в школу, преподавал русский язык и литературу. Устроилась и личная жизнь ссыльного писателя. Он женился на студентке учительского института Нине Капраловой. Вскоре у них родился сын. Неприятности начались, когда Ширяев начал работать преподавателем в учительском институте. Здесь царила атмосфера подозрительности и доносов, и вскоре Борис Николаевич, преподававший студентам немецкий язык, был отдан под суд. Вину ему ставили опоздание и срыв занятий. Бывалый каторжник, зная, что разбирательство носит гражданский, а не политический характер, решил позлить судей. На вопросы происхождения он громко и резко ответил: «Дворянин». О своем воинском звании также во всеуслышание заявил: «Штабс-капитан». Отделался штрафом. Война застала Ширяева в Ставрополе. После прихода немцев он берется за издание свободной русской газеты «Утро Кавказа». Конечно, она не могла быть враждебной оккупационным властям, да и ее редактору, перенесшему ужасы советских концлагерей, не приходилось определяться со своей позицией, она могла быть только антибольшевистской. Одна лишь теплилась надежда – падут насильственные режимы, и, наконец, настанет время отстраивать православную Россию. Писатель бесстрашно включился в оперативную службу по освобождению военнопленных, помогая соотечественникам выйти из-за колючей проволоки. Так поступал он с большим риском для себя и своей семьи. Поражение немцев привело к эвакуации из Ставрополя всех, кто был занят там антибольшевистской деятельностью. В 1944 году Ширяев переселяется в Берлин и какое-то время продолжает писать статьи и листовки. А в феврале 1945-го Борис Николаевич вместе с семьей переезжает в Италию, где вскоре попадает в беженский лагерь. Бедствия, голод, болезни – вот что ожидало его как ДП, сокращенное название перемещенных лиц в Италии. Днем писатель старался хоть как-то заработать на хлеб, мастерил куклы и продавал их на улице, а вечером при огарке свечи брал перо и сочинял. Только вряд ли его произведения, созданные в лагере, можно назвать сочинениями. «Соловецкое заутрене» – так Борис Ширяев назвал свой первый рассказ воспоминания о каторжных годах на далеком Северном острове. Рассказ этот – пролог большой книги, контур, который еще не был ясен самому автору. «Соловецкое заутрене» была опубликована в только что созданной тогда парижской газете «Русская мысль». С середины 40-х годов Борис Николаевич начал печататься в лучших эмигрантских изданиях. Имя писателя становится известным широкому кругу читающей эмигрантской публики. Постепенно складывается главная книга его жизни «Неугасимая лампада». Это вершинное творение Бориса Ширяева. Книга впервые издана в Нью-Йорке в 1954 году. Не лагерные ужасы описывает в ней «Соловецкий узник», не зверство начальников над заключенными. Все это отодвинуто на второй план и как бы приглушено. На переднем же проявляются утешение и спасительные жемчужины духа, не дающие человеку потерять дарованный ему Господом облик. Евангельский свет горит, переливается и животворит так, что тьма отступает и не может его объять. Ширяев в одном из своих выступлений как-то сказал: «Соловки поистине святой остров. Его атмосфера такова, что там нельзя не прийти к Богу». И сам автор, да Соловков, по существу неверующий, именно на этом острове испытаний пришел к православию и постиг глубинные победы духа. Последнюю свою книгу «Религиозные мотивы в русской поэзии» Борис Ширяев писал, уже будучи обременен тяжелой болезнью. Эта книга была адресована русской молодежи. Это было напутствие ей по-новому читать классику, от Ломоносова до Гумилева, сосредоточив внимание на зиждительных божественных мотивах поэзии. Заветными для Ширяева были строки Аполлона Майкова: «Не говори, что нет спасения, что ты в печали изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Книга «Религиозные мотивы в русской поэзии» выпущена в Брюсселе в 1960 году посмертно. Борис Николаевич скончался за год до этого в итальянском городе Сан-Ремо.